Во-первых, хочу заметить, что об опасности военного переворота в Гвинее Институт Африки, и, собственно, даже я лично, неоднократно говорил на протяжении как минимум последних полутора лет. Потому что в Гвинее набирали силу те группы политических интересов, которые стремились любым способом не дать продолжиться президентству Канде. Как известно, под его, так сказать, влияние была изменена конституция страны, были изменены порядки сроков пребывания в стране. И этот момент активно использовался не только внутренней оппозицией, но и внешними силами, которые не вполне были удовлетворены политическими ориентациями Гвинейской республики. Какие это политические ориентации? Ну, во-первых, это широкая открытость всему миру. Во-вторых, это не совсем внешняя, но имеющая внешние коннотации аспект, связанный с активным реформированием экономики именно в интересах гвинейского народа, именно в интересах внутреннего развития. Как известно, в Африке эти процессы, да как, наверное, и во всем мире, они не проходят в чистом виде. Естественно, там, так сказать, присутствует масса внутренних интересов, которые кому-то дают повод о рассуждении о коррупции. Ну, проблема заключается в том, что когда говорят о коррупции, в основном говорят о коррупции, как говорится, не в первом мире, не в самых развитых странах. Хотя, конечно, по масштабам коррупции, особенно если перечислить это в денежном выражении, развивающийся мир и вообще весь остальной мир намного уступает и Соединенным Штатам, и Европейскому Союзу. Просто в развитых так называемых странах этот процесс де-факто легализирован через различные допустимые формы типа лоббизма и так далее, где те же самые процессы поощрения принятия политических решений, они, ну, как бы прикрыты некой такой корочкой, неким щитом правовых возможностей. Вот эти процессы, они порождали и внутри страны, и за границей определенные недовольства президентом. Кстати говоря, до конца не знаем, что там происходит внутри, потому что ясности здесь нет, потому что приходит сообщение то, так сказать, о том, что все в порядке с президентом, он жив, и показывают какие-то видеокадры, потом говорят, что вообще-то эти кадры были сняты очень давно, и на самом деле неизвестно, что происходит с ним. Потом приходят кадры о том, что президента чуть ли не освободили, но потом выясняется, что это не так. Поэтому, ну, в общем-то, это текущее событие, и, конечно, их лучше оценивать уже после того, когда все это отстоится, и нам будет виден сухой остаток. Но Гвинея активно смотрела на восток, как на Россию, так и на Китай. Там позиции обеих стран достаточно сильные, вот, особенно тропической Африки. Для России это одна из ключевых стран в экономическом плане. Мы традиционно развивали отношения с этой страной. Собственно говоря, многие из того, что сегодня составляет признанное в мире геологическое богатство Гвинеи, и залежи бокситов, и залежи золота, это было открыто еще советскими геологами в 60-е годы, во времена Сокотуре, первого президента независимой Гвинеи, и заложила основу экономического развития страны, ну, по тем трекам, по которым она развивается сегодня. Вот эта ориентация, она тоже вызывала, особенно на Западе, у определенных кругов недовольство. Вот этот бэкграунд. Что будет в перспективе, сказать трудно, потому что ясности о том, каковы политические амбиции и установки вновь пришедших к власти лидеров переворота, они, в общем-то, не очень ясны. Как всегда в этих случаях сделаны прекрасные заявления, но, по-моему, не было еще ни одного переворота, где бы говорили бы, что, вы знаете, мы пришли к власти, чтобы проводить репрессии, возвращать страну в каменный век и так далее. Всегда говорится о том, что мы боремся с коррупцией, мы против нехорошей предыдущей власти, которая была тиранами, коррупционерами и так далее и тому подобное. Ну, единственная, так сказать, черта, которая нам известна, это сильная близость военных, которые совершили переворот к французской военной машине. Значительная часть из них либо готовилась французами, либо получила соответствующую подготовку образования, либо как лидеры, часть лидеров, точнее, даже служила в подразделениях иностранного легиона французского. Ну, в определенной степени, наверное, это тоже может характеризовать профиль переворота. Хотя, в принципе, так сказать, в африканской истории было немало случаев, когда лица, служившие в армиях европейских государств, армиях бывших метрополий, ну, вполне оказывались лидерами, которые проводили политику, с которыми в метрополии не были согласны. Ну, можно вспомнить того же Иди Амина или Бокасу, например, которые служили, соответственно, в британской и во французской армиях.